Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Арго» – главный претендент на «Оскара». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Братья Манн» в России, Америке и дома. Беседа с Борисом Парамоновым. «Нью-Йоркский альманах». «Шевчук в Америке». «Зеркало. Две России». Фестиваль Чайковского в театре Баланчина. В последние недели перед «Оскаром» битва за главную награду разворачивается в медиапространстве. И в каждом офисе, в каждой гостиной и на каждой кухне Америки. Да и всего остального мира, привыкшего считать «Оскаровские состязания» отнюдь не только внутриамериканским делом. Сегодня и мы включимся в эту азартную игру. О том, кто победит или должен победить, рассказывает ведущий нашего кинообозрения режиссер Андрей Загданский.
Спасибо, Саша. Извините, у меня сегодня немножко хриплый такой осевший голос. Я ходил на концерт Юры Шевчука, наорался как маленький, и поэтому я разговариваю сегодня в каком пониженном после рок-концерта регистре. Значит, что же происходит в фильме «Арго»? Картина с первых же кадров погружает нас в недавнюю, а значит, совершенно незнакомую большинству зрителей историю. 1979 год. Иранская революция. После длительного правления Шаха Реза Пахлави с 41 года, когда он был восстановлен во власти не без помощи американского правительства, в 79 году устанавливается новая мусульманская республика в Иране во главе с религиозным лидером Аятоллой Хомейни. Смертельно больной Шах уезжает в Америку. Новое правительство Ирана требует выдачи Шаха. Америка, естественно, не выдает никакого Шаха, и начинается печально известный кризис. Разъяренная толпа иранских экстремистов во главе со студентами, или точнее, как они себя считали, революционерами, штурмует американское посольство в Иране и захватывает заложниками всех сотрудников посольства. Точнее, почти всех. Шестеро смогли бежать. После нескольких мытарств по разным посольствам разных стран в Тегеране, они осели в квартире канадского посла. Но их ищут. Иранские революционеры начинают догадываться, подозревая, что в руках у них не все сотрудники американского посольства. Кроме того, канадское правительство просит американцев каким-то образом изъять своих шестерых сотрудников из квартиры канадского посла, поскольку ситуация угрожает взрывом уже двум сторонам. Если об этой группе узнают иранские революционеры, то ситуация грозит необратимыми последствиями для всех.
Это был самый большой удар, который я сразу получил по эмоциям всем своим новым. И абсолютно неожиданным ударом для меня все это было, потому что Америка была самой сильной страной, самой свободной, самой цивилизованной. И вдруг оказалось, что так просто можно с ней расправиться. Это было страшно унизительно. И я бы сказал, что это было как 11 сентября. Вот это вот был такой предшествующий удар терроризма по американской культуре и цивилизации. Я прекрасно помню ощущение беспомощности день за днем. 444 дня это продолжалось. Именно тогда у меня возник любопытный конфликт с Довлатовым по поводу, как ни странно, именно этой истории. Дело в том, что русская пресса в Америке, которая всегда находится правее стенки, она заявила, что нужно немедленно арестовать всех иранских студентов, которые находятся в Америке. И я позвонил Довлатову, говорю, а как ты считаешь, нужно? Говорит, конечно, нужно. Говорит, как же иначе? И я взял и напечатал это тогда, с Петей печатали. Но американцы мы написали, что наш главный редактор разделяет такие безумные идеи. И Довлатов страшно рассвирепел. Ну, в общем, все кончилось шутками, конечно. Но это была такая проверка на вшивость, я бы сказал. Так что весь этот комплекс ощущений, и особенно это обидно, потому что Картер был замечательным президентом, который мне очень нравился. И именно провал попытки освободить заложников стоил ему второго срока. Мы никогда не простили то, что он не сумел сделать, то, что с таким блеском сумел сделать Обама сейчас, когда он убил Осаму бен Ладена. Это то, чего ждали от Картера, и этого не произошло.
Это была ужасная история, когда в апреле 80-го года была проведена специальная операция. По-моему, 8 человек погибли в пустыне, когда вертолет столкнулся с бензозаправочным самолетом. Все это было ужасно. Но самое страшное, наверное, выпало на долю самих заложников. Некоторые из них пытались покончить с собой. Вообще-то о кризисе этого ужаса, который пережили эти люди, написано много книг. Они стали основой многих исследований о психологии соотношений заложник-жертва. Однако вернемся к нашим шестерым, у которых была совершенно другая отдельная судьба. Итак, поставленная задача. Их нужно вытащить каким-то образом из Ирана. Для этого призывается специальный человек, который занимался подобными вещами. Зовут его Тони Мендес. Его играет Бен Аффлек в фильме.
What happened? Six of the hostages went out a back exit.
Where are they? The Canadian ambassador's house.
We've got revolutionary guards going door to door. These people die. They die badly.
Why else?
Who wants the six of them out?
И дальше эта история выглядит совершенно фантастически, невероятно и чем-то напоминает мне историю, которую придумывает Тарантино в фильме «Бесславные ублюдки».
Только надо сказать, что вся эта история настоящая, документальная и ничего не выдумано.
Я именно об этом я и говорю. Эта история совершенно подлинная. Итак, что происходит? Была придумана подставная, декоративная кинокомпания, которая зарегистрирована в Голливуде и должна работать с канадскими кинематографистами над созданием эпического фантастического фильма «Арго». Фильм с явным восточным уклоном. Придумана такая история для того, чтобы она выглядела достоверно для спецслужб Ирана. В Иран должны направиться съемочная группа для изучения местных возможностей съемочных и осмотра объектов, как мы говорим на нашем профессиональном жаргоне. И Бен Аффлек, он же Тони Мендес, отправляется в Тегеран. После долгих, очень забавных объяснений, какое же их подлинное прикрытие, потому что в государственном департаменте, который занимается координацией этого дела вместе с канадским правительством, конечно, люди смотрят выпученными глазами на первую, так сказать, версию, как мы будем вытаскивать людей. Мы снимаем фильм «Арго» в Тегеране. Звучит совершенно невероятно, нелепо, безумно, но это, как он говорит, замечательно, это наша лучшая из всех самых плохих идей. И вот он отправляется в Тегеран, где он должен встретиться с канадским послом, установить контакт с шестерыми американскими сотрудниками посольства, передать им специально изданные в Канаде канадские паспорта и научить их отрепетировать, выучить на зубок ту легенду, с которой они должны улететь. Вот, собственно говоря, вся история. Скажу, что все это смотрится совершенно замечательно. Я смотрел фильм на одном дыхании. В нем нету никаких кинематографических открытий или откровений. В нем ничего нет такого, что думаешь, ох, боже мой, я такого никогда не видел. Но в целом есть ощущение абсолютно добросовестной, точно сделанной работы, которая найдет и находит в сегодняшних американских зрителях совершенно точный эмоциональный отклик.
Очень популярный кинокритик Роджер Эберт, посмотрев этот фильм на Торонском кинофестивале, где стоялась премьера этой картины, сказал, что уже точно известно, кто получит Оскара. В Торонто ее встретили 10-минутной овацией, и Эберт сказал, что такие картины уже 5 лет подряд получают Оскара, так что уже все решено. Как вы считаете, почему и как этот фильм может претендовать на главного Оскара?
У меня, может быть, два объяснения, два подхода к тому, почему фильм может претендовать на Оскара за лучший фильм года. Первое – это анализ самого фильма, второе – это сравнение с другими картинами. Давайте займемся сначала анализом самого фильма. Главное качество этой картины – этот фильм благородный. Человек рискует жизнью для того, чтобы спасти своих товарищей. Страна тратит огромные усилия, идет на рискованную, сложную операцию для того, чтобы спасти своих людей.
You don't have a better bad idea than this?
This is the best bad idea we have, sir. By far.
Фильм действительно добросовестно сделан, в нем есть несколько великолепно срежиссированных, точно сделанных сцен. Одна из них – это поездка на Восточный базар. Тони Мендес, который возглавляет эту миссию, говорит, что они должны обязательно засветиться, так сказать, в Тегеране, как съемочная группа, и для этого необходимо появиться в каком-то публичном месте. Он берет маленький такой автобусик, и они на нем едут на рынок. Напряжение, ужас, страх этих людей, которые понимают, что им нужно войти, вжиться в свои роли, которые они совершенно не знают. Им только вчера объяснили, что они являются канадскими кинематографистами. Как они будут вести себя на рынке? Как они будут вести себя в конкретных ситуациях? Как они будут вести себя, когда блокируют машину, стучат ладонями и кулаками по окнам этого маленького микроавтобуса? Как они будут вести себя, их вытащат на улицу? Вот это все совершенно точно срежиссированная сцена. Она смотрится на одном дыхании.
Ну хорошо, а вторая причина? картина.
Я помню «Оскар» 1980 года. Были номинированы три картины. «Весь этот джаз» Боба Фосси, «Апокалипсис сейчас» Фрэнсиса Копполы и «Крамер против Крамера». Два из этих трех фильмов являются абсолютными шедеврами, и «Оскар» за лучший фильм ничем не помог бы истории этих картин. Они вошли в кинематограф как шедевры. «Крамер против Крамера» являлся тем нейтральным, благополучным, очень хорошо сделанным фильмом, который позволял Академии решить споры друг с другом и каждому самим собой между двумя картинами разной, но высоко сделанной эстетики.
Это абсолютно точное замечание. Я сужу по собственному опыту. Я был в 93-м году членом букеровского жюри. И вот тогда-то я понял, что приз достается не лучшему произведению, а второму. Именно серебряная медаль может получить золотую, потому что так можно уговорить всех.
Видите, и нечто подобное мы наблюдаем в этом году. Есть несколько фильмов, с моей точки зрения, абсолютных лидеров. «Джанго» Тарантино. Картина Кэтрин Бигелоу – это большой фильм. Еще одна картина, которая абсолютно достойна внимания, как претендент на «Оскар» за лучший фильм – это «Любовь Ханеке», и впервые за много лет мы видим иностранный фильм, номинированный в категории «Оскара» за лучший фильм. «Любовь» номинирована дважды за лучший иностранный фильм и просто за лучший фильм. Любое из решений Академии, будь то в пользу Ханеке, будь то в пользу Тарантино, или будь то в пользу Кэтрин Бигелоу, это сильное решение, на которое они не пойдут. Я уважаю любое из трех, но мне кажется, что «Арго» — это та самая золотая середина, которая позволит Академии голосовать с чистой совестью.
You really believe your little story is going to make a difference when there's a gun to our heads? I think my